Добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследование послания апостола Павла к Коринфянам. И прежде чем мы будем разбирать очередные тексты 7 главы и 8 главы 2 послания, давайте немного вспомним о том, что было сказано в прошлой проповеди, о чем апостол Павел написал во второй части 6 главы послания к Коринфянам. Вот в этой части послания апостол Павел выражает озабоченность о том, что коринфяне, хотя уже достаточное время были христианами, слушали проповедь, но все еще, к сожалению, оставались под влиянием языческих культов. Ну, на это, наверное, были разные причины. И как бы заканчивая эту часть, посвященную своему служению в 6 главе, он такую маленькую проповедь записывает или произносит в окончании 6 главы. Помните, как он на таких противопоставлениях говорит о том, что невозможно быть где-то посередине. Нужно быть или со Христом, или вне. Невозможно быть посередине. Не преклоняйтесь под чужой ярмо с неверными, он говорит. Или что может быть у света с тьмою, что может быть у праведности с беззаконием. Таким образом, апостол Павел говорит о том, что христианин должен отличаться от этого мира в своих убеждениях, в своих ценностях, в своем образе жизни, всем своим поведением, своей верой, исповеданием своей веры, свидетельствовать о Христе. И это было вот основной мыслью вот этой второй части 6 главы 2 послания Коринфянам. Невозможно хромать на оба колена. Нужно служить Господу. Это перекликается с тем, что когда-то говорил Иисус Навин, когда перевел израильский народ через Иордан. Итак, сегодня мы рассмотрим с вами 7 главу с 4 стиха и 8 главу по 11 стих. Вы помните, что во 2 главе апостол Павел в первой и второй главе рассуждает о своих планах, о том, что приключилось в его жизни, какие у него были планы. Планы были его прийти в Коринф и ободрить Коринфскую церковь. Но обстоятельства, к сожалению, этому помешали. И помните, апостол Павел говорит о своем пребывании в Ефесе, что «едва мы остались живы». Это в первой главе второго послания к Коринфянам. Были трудности в его жизни, во-первых. Во-вторых, люди, мы так предполагаем, которые пришли в Коринфскую церковь, настраивали церковь против апостола Павла, и до него дошли плохие вести. И он понимал, что в этих обстоятельствах трудно будет ему прийти в Коринфскую церковь, потому что он должен будет прийти туда с огорчением, должен будет туда прийти со всей строгостью. И ему этого делать не хотелось, а может быть и не было просто силы, потому что слишком много трудных обстоятельств пришло в его жизнь. И он написал письмо в Коринфскую церковь, письмо огорчения. И об этом письме он упоминает несколько раз. И вот в этой части, во 2 главе 14 стихе, он делает как бы такое отступление. Отступление, в котором рассказывает, если до 14 стиха он говорил о своих планах посещения Коринфа и о причинах, почему он не пришел к ним, объяснял свой неприход в Коринф, то с 14 стиха 2 главы он делает такое большое отступление, которое заканчивается в 4 главе 7 стихе. Отступление целых почти 5 глав. И здесь он говорит в этом отступлении о своем служении, служении Нового Завета. И как вы помните, он противопоставляет свое служение Нового Завета, служение примирения, служение Ветхого Завета, служение буквы и служению гностическому, если так можно сказать, которым смешивался храм Божий с идолами и истинная вера в Спасителя с языческими заблуждениями. И вот здесь, в 7 главе, он в 4 стихе снова возвращается к тем планам, о которых он писал во второй главе, до того, как сделал это большое отступление, посвященное его служению. В пятом стихе он пишет: «Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела покоя, но мы были стеснены отсюду, от вне нападения, изнутри страхи». Примерно на этой же ноте апостол Павел и делает перерыв в своем повествовании о планах в 14 главе, во 2 главе 13 стихе. «Я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ним, я пошел в Македонию». «Я не имел покоя моему духу». «Я был в тревоге и в переживаниях». «Пришед в Троаду», 12 стих 2 главы, «для благовествования о Христе, хотя и была отверста мне дверь Господом, я не имел покоя моему духу». Потому что Тит пошел в Коринф, и никак он не возвращался. И апостол Павел не знал, что ожидать, каких вестей ожидать от Коринфской церкви. Отвне страхи гонения, а изнутри тревоги. То состояние, в котором находился апостол Павел в ожидании Тита. И чем это ожидание закончилось? Это ожидание закончилось тем, что Тит пришел и принес какие вести? Принес очень хорошие вести из Коринфской церкви. И вот об этом как раз последующая часть 7 главы и повествует. «Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отвсюду, от вне нападения, а внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита». И не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Апостол Павел пишет, что наконец-то луч света ворвался в его жизнь. Закончился этот период тревог, переживаний, этот темный период, когда так много ему пришлось вынести. И, наконец, этим лучом света стал Тит, который пришел и рассказал о том, что он видел в Коринфе, и утешил утешением, которым утешался о вас, и пересказал нам о усердии вашем, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Апостол Павел писал, что до этого он находился в таких тяжелых обстоятельствах, так что даже не надеялся остаться в живых. И эти обстоятельства еще отягчались тем, что коринфяне, как кажется, отвернулись от него. Помните, вот в прошлый раз мы с вами исследовали в 6 главе, апостол призывает коринфян: «Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено». 11-12 стих 6 главы. «Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно». Представляете, кроме тех трудных обстоятельств, которые он переживал, еще с своими духовными детьми такие проблемы приключились. Так что не хотят они его принимать, как ему казалось, не хотят считаться с его авторитетом, и самое главное, уклоняются от того истинного пути, о котором он проповедовал, о котором их вел. Но пришел Тит и утешил апостола, сказал, что не все так плохо, как ему казалось. И то послание, строгое послание, послание огорчения, которое, к сожалению, до нас не дошло, оно возымело свое действие. И даже не личный приход, а то письмо, которое написал апостол, привело к тому, что, как пишет Тит, а усердие они проявили, плач, ревность об апостоле Павле, и это его обрадовало. Вот эти слова, они звучат таким рефреном или перекликаются с словами, записанными в первой главе второго послания Коринфянам с 3 по 7 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы? Скорбим для нашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех страданий, какие мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли мы? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. По мере умножения страданий умножается, как сказано здесь, и утешение. Апостол Павел это пережил в своей жизни. Казалось, тьма сгустилась настолько, что вытерпеть уже нельзя. И свне гонения, и изнутри страхи. И вот, наконец, Господь посылает утешение в лице Тита и его хороших вестей. Апостол пишет дальше, 8 стих. «Посему, если я опечалил вас посланием, то, он говорит, не жалею. Хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию. Ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда». Апостол говорит, что он опечалил Коринфян посланием. Как мы уже упоминали, апостол планировал пойти в Коринфскую церковь, но все-таки потом изменил планы свои и не пошел, а написал письмо. И когда он его написал и послал в Коринф, он ждал в тревоге, какой же будет ответ. Здесь коринфяне должны были выбрать между светом и тьмой, между заблуждением и истиной, или принять это письмо и раскаяться, или отвергнуть его и идти путем заблуждения. И вот о тех эмоциях, которые испытывал апостол при написании этого письма, он говорил во второй главе второго послания к Коринфянам, с 1 стиха. «Итак, я рассудил сам себе не приходить к вам опять с огорчением, ибо если я огорчу вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Это самое и писал я вам, дабы пришед не иметь огорчения о тех, о которых мне надлежало радоваться, ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для вас всех. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам, со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам». И, как здесь сказано, если я и опечалил вас, то опечалил к покаянию. Ибо печаль ради Бога производит, как сказано, неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Это 10 стих 7 главы 2 послания Коринфянам. Есть печаль мирская, а есть печаль ради Бога. В жизнь каждого из нас в тот или иной момент приходит печаль. И печаль иногда бывает таким пробным камнем нашей веры, нашей зрелости. К чему после печали мы будем склоняться? Какие выводы мы сделаем? Если это печаль мирская, если это печаль, которая сосредоточена на себе, на собственной боли, на своих потерях, на земном. Если это печаль, которая ранит самолюбие человека. Если это печаль, которая ведет к тому, что человек замыкается на своих проблемах и больше ничего не видит, кроме этого, то эта печаль, как говорит апостол Павел, мирская. Печаль, которая ведет к смерти. Но есть другая печаль. Печаль от Бога. Печаль, которую Бог допускает в жизнь человека для того, чтобы очистить его, для того, чтобы привести его к переосмыслению жизни, для того, чтобы привести его к покаянию, для того, чтобы он мог переоценить ценности и пойти другим путем. И такая печаль ведет к чему? Ведет к жизни. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению», говорит апостол, «а печаль мирская производит смерть». Нам не избежать на нашем жизненном пути печали, больших и маленьких. Но чем послужат для нас эти печали? Спасением или погибелью? И апостол Павел радуется о коринфянах, что эта печаль, которую они имели по причине написания им письма огорчения, в котором он, видимо, обличал грех, опечалившись, они увидели себя в истинном свете, эта печаль привела к покаянию. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, 11 стих, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле, говорит апостол. Ну, из этого стиха и из послания, второго послания Коринфянам, первого послания, не совсем понятно, о чем идет речь. Можно делать некоторые только догадки. Может быть, здесь речь идет о нравственных проблемах, которые он затрагивает в первом послании, в пятой главе. А может быть, он говорит о том, что, может быть, кто-то пришел в эту церковь и настраивал церковь против него, против апостола, и таким образом вводил в заблуждение то ли в законничество, то ли в язычество. Трудно об этом сказать. Но тем не менее мы видим, что письмо, которое писал апостол, которым обличал эти заблуждения, проникшие в Коринфскую церковь, вызвали живой отклик. Усердие, извинение, негодование, страх, желание идти к добру, ревность, желание решать по справедливости. И в конце концов, как здесь сказано в 11 стихе, осуждение согрешившего. И интересно, что во второй главе уже апостол Павел второго послания Коринфянам это писал, потом он сделал большое отступление, здесь снова к этому возвращается. И вот, как вы помните, он там писал о том, что 7-8 стих, что выводы вы сделали и согрешившего осудили, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью, поэтому прошу вас оказать ему любовь. То есть выводы были сделаны, и согрешивший понес наказание, теперь пришло время примирения и прощения. И далее он пишет. «Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас перед Богом. Посему мы утешились утешением вашим, а еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Итак, я не остался в стыде. Если чем-либо о вас похвалился перед ним, но как вам не говорили все истину, так и пред Титом похвала наша оказалась истинную. И сердце его весьма расположено к вам при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. Итак, радуюсь, что во всем могу положиться на вас». Как меняется тон апостола Павла? Если совсем недавно, в 6-5 главе, он выражает огорчение, скорбь по поводу жизни Коринфян, по поводу того, что сердце их слишком тесно для него и его сотрудников, то здесь он говорит: «Я радуюсь, что во всем могу положиться на вас». И сердце Тита расположено к вам при воспоминании о послушании вашем, о том, как вы приняли его со страхом и трепетом. Так, наверное, и в жизни нашей кажется всего лишь один маленький шаг между огорчением и радостью, между печалью и счастьем, и радостью. Да? Только весть хорошая придет, только солнце свои лучи сквозь тучи на нас прольет, и настроение наше меняется. Здесь апостол Павел тоже себя показывает как человека, человека, который печалится, который радуется, который нуждается в хороших вестях, который нуждается в утешении, который посылает Господь в жизни человека. И здесь, наверное, апостол Павел пережил вот это понимание того, что в немощи его сила. Помните его знаменитое высказывание, мы позже будем о нем говорить: «Когда я немощен, тогда я силен». Кажется, он оказался в таких обстоятельствах, из которых нет выхода. Со всех сторон он обложен печалями, и извне, и изнутри. И кто утешит и обрадует его? Но оказалось, слово, которое он проповедовал в Коринфе, хотя оно и почти уже заглохло среди этого бурьяна заблуждений, которые также пришли в Коринфскую церковь, но оно оказалось сильнее, оно победило, оно взяло верх, и Коринфская церковь снова вернулась на путь послушания Евангелию и проповеди апостола. И далее, восьмой главы, апостол Павел переходит к новой теме, которая как бы вытекает из вот этой радости, принесенной Титом. Если Тит принес хорошую радость, если коринфяне проявили ревность, любовь, покаяние, то это каким-то образом должно проявиться и в конкретных делах, а если точнее, то в делах милосердия. Восьмая и девятая главы посвящены вопросу сбора пожертвований для нуждающихся в Иерусалиме. Это такая отдельная, большая, интересная тема, которая проходит через многие послания апостола Павла, через послание к филиппийцам, через послание к римлянам, через послание к коринфянам. Об этом упоминается в книге «Деяния апостолов». И здесь, в 8-й, 9-й главе, об этом говорится особо. Об этом же будет говориться и далее, в 16-й главе. Итак, апостол Павел здесь, в 8-й главе, переходит к вопросу сбора денег для бедных в Иерусалиме. И предлагает коринфянам явить свое послушание и праведность на деле. Давайте мы прочитаем этот отрывок для сегодняшнего нашего рассмотрения, еще один, с 1 по 11 стих. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной вам церквям македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброохотны по силам и сверх сил, я свидетель». Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей. Потому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил и в вас доброе дело. А как вы изобилуете всем веру и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашу к нам – так изобилуйте и сею добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи благ, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и делали и ждали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку. Итак, апостол призывает: совершите сие самое дело. Соберите дар для церкви в Иерусалиме. Послужите, как он здесь говорит, святым. Вот несколько слов, наверное, нужно сказать о смысле этого дара, который собирает апостол, и почему он так заботится об этом. Казалось бы, отношения его с Коринфской церковью еще не настолько, может быть, вернулись к тому состоянию первой любви, когда они откликнулись на призыв Божий и пошли за Христом. Казалось бы, еще рана, может быть, не зажила, рана, которую нанесла коринфяне апостолу, но он все-таки считает нужным обратиться к ним с просьбой. Говорю, не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность вашей любви, говорит апостол Павел. Апостол хотел закончить свое путешествие по осийским странам, по Асии, Ахае, Македонии, сбором средств и доставкой их в Иерусалим. И мы знаем, что в конце концов это он и сделал. Книга «Деяния апостолов» описывает историю его возвращения в Иерусалим, как он вошел в храм и как потом он был арестован и в конце концов снова пересекает Средиземное море, но уже совсем другим незапланированным им маршрутом. И в первом послании 16 главе апостол говорит здесь во второй, мы только что с вами прочитали, как начал он доброе дело, так чтобы и окончил у вас. И то, что вы вот раньше собирали или пытались это сделать, которое не только начали делать сие, но и желали того еще с прошлого года. Вот он имеет в виду этот сбор пожертвований. Об этом в 16 главе 1 послания к Коринфянам говорится. При сборе же святых апостол дает инструкцию, как нужно собирать. «Поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и соберет, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим». Подаяние в Иерусалим. Об этом же в послании к Римлянам, 15 главе, 26 стихе мы читаем. Апостол говорит, «Ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме». Македония и Ахая усердствуют подаянием для бедных. О чем идет речь? Может быть, так плохо было там в Иерусалиме, что они нуждались в подаянии? На самом деле вопрос гораздо глубже. Апостол Павел известен нам как апостол кого? Апостол язычников. И во время его служения, в начале его служения стоял очень острый вопрос. Такой вопрос. Является ли Христос только иудейским мессией? Или он является спасителем всего мира? На самом деле это один из самых важных вопросов, который должна была решить апостольская церковь. Национальные настроения, националистические настроения в Израиле всегда были очень сильны. И в то время они были не менее сильны. И мы из истории, из иудейской войны, которая потом последовала, мы хорошо знаем, что иудеи готовы были за свои традиции стоять насмерть. И в этом фанатизме, в этом желании сохранить свои традиции, они пошли так далеко, что не увидели в распятом Спасителе Мессию, который пришел спасти этот мир от греха. И в этом смысле церковь, первая христианская церковь из иудеев, церковь в Иерусалиме, тоже несла на себе бремя, может быть, этих каких-то непониманий того, является ли Христос Мессией только иудеев или Спасителем всего мира. И помните, в 15 главе книги «Деяния апостолов» описан собор апостольский, да, когда апостолы собираются и решают один важный вопрос. Нужно ли обращать сначала в иудаизм язычников, а потом уже делать их христианами? Или они сразу могут стать христианами. 15 глава, например, 5 стих. «Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать им закон Моисеев». Другими словами, они говорили, что если язычник хочет стать христианином, то он сначала должен пройти обряд перехода в иудаизм. И когда он это сделает, когда он будет соблюдать все фарисейские тонкости закона, тогда он может стать христианином. И апостол Павел, как мы знаем, в истории его избрания, был избран Богом для того, чтобы проповедовать эту весть о Спасителе язычникам. Это большая отдельная история интересная, но вот один маленький фрагмент этой истории призвания апостола на служение язычникам. В 2 главе 9 и 10 стихе описано встреча Иакова, Петра и Иоанна, апостолов, с апостолом Павлом, и заключение ими с ним и с Варнавой некого такого соглашения. И вот об этом давайте мы прочитаем. 9-10 стих 2 послания Галатам. «И узнавши о благодати, данной мне, о призвании его на проповедь язычникам», а мы об этом с вами тоже читаем в книге «Деяния апостолов», сказано, что когда они в Антиохии были, апостол Павел, Варнава, в церкви антиохийской, то Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Павла для того, чтобы язычникам они шли проповедовать». И успех был их проповеди. «И узнавши о благодати, данной мне, Иаков и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами церкви, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а не к обрезанным». И 10 стих. «Но только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнить в точности». Вот здесь как раз речь идет о вот нуждающихся в Иерусалиме. Как бы, ну, образно говоря, такой договор был, ну, образно опять я говорю, в кавычки мы это слово возьмем, был заключен между столпами церкви и апостолом Павлом. И суть его заключалась в том, что с одной стороны Иерусалимская церковь не будет вмешиваться в миссию апостола Павла и Варнавы. Она их просто благословляет. И они будут проповедовать так, как Господь им повелел это делать. И надо сказать, что апостол Павел в своих посланиях очень ревностно оберегает свое право быть апостолом язычников. Помните, как он резко говорит в послании к филиппийцам, 3 главе, 2 стихе: «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезами». А со стороны апостола Павла он должен был помнить о нищих. Или помнить о нищих — это значит просто больше, чем просто благотворительность. Такая традиция была, традиция в иудейских диаспорах, что люди, жившие далеко, иудеи, в языческих странах, в диаспорах иудейских, они посылали каждый год на большие праздники помощь в храм. Таким образом, они как бы показывали, что храм для них важен. Даже находясь вдалеке, они продолжают думать о храме, они продолжают поддерживать его, они продолжают поддерживать сердце их веры, храм иудейский, иерусалимский. И здесь какая-то такая своего рода параллель. Вот эта помощь Иерусалимской церкви, это как бы помощь христианской уже диаспоры, помощь церкви матери. Это было знаком почтения и актом праведности, потому что мы знаем, что слово «праведность» или под понятием праведности в иудейской традиции часто понималось благотворительность, милосердие или пожертвование. С одной стороны, и с другой стороны, это признание авторитета Иерусалимской церкви. Мы с вами читали в 15 главе послания к римлянам, в 27 стихе сказано: «Усердствуют они, македоняне и из Ахаи верующие». Почему? Потому что должники они пред ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны им послужить в телесном. Вот таким образом апостол Павел устанавливает связь между церковью в Иерусалиме и церковью в странах языческих. Между церковью, которая входит этнические иудеи, обрезанные, исполняющие закон Моисеев, и церковью, которая принадлежит языческому миру. Таким образом, привезя в Иерусалим пожертвования, апостол Павел как бы привез не просто привет, знаете, привет вот мы передаем в субботу, он привез что-то конкретное, он привез что-то осязаемое, он привез дар, который нельзя было не заметить и не отметить. И таким образом, мы можем увидеть и мудрость столпов церкви, Иакова, Петра, Иоанна, в том, что они, с одной стороны, понимали ограниченность свою. Они не могли из Иерусалима видеть весь мир и дать совет апостолу Павлу, как ему работать в этом мире. И они его благословили, отпустили, сказали: «Трудись, Дух Святой поведет тебя». С одной стороны, а с другой стороны, они, дав эту рекомендацию апостолу помнить о нищих в Иерусалиме, таким образом укрепили связи между этими новыми общинами, которые образовывались языческих странах и церкви в Иерусалиме. Здесь снова возвращаемся к посланию Коринфянам. апостол говорит о македонянах, что они были усердны, и были усердны настолько, что, 5 стих, что отдали самих себя, во-первых, Господу, а потом и нам по воле Божьей. Он также пишет, что их глубокая нищета не стала причиной того, что они не участвовали в сборе средств для нищих в Иерусалиме, а напротив, их глубокая нищета преизбыточествует в богатстве их радушия. Это даже в какой-то степени удивляет апостола. Он говорит, что они стали доброохотны в сверх сил. Я и не ожидал от них такого. И, как мы уже с вами прочитали, они отдали себя, во-первых, Господу, а потом и нам по воле Божьей. Отклик на проповедь – отдали себя Господу. Но не просто теоретически, не просто в рассуждениях. Это выразилось в том, что они стали участвовать в деле миссии апостола Павла, в деле миссии Варнавы, в деле миссии спутников его, они поддерживали его. Также они стали участниками в жизни единоверцев, которые жили далеко, может быть, за морем, в Иерусалиме, которых они никогда не знали, но они посылали этот дар свой от всего сердца, показывая свою любовь и то, что Господь действует через них. И напротив, апостол Павел здесь не случайно упоминает македонских верующих. Напротив, коринфяне, которые были, в общем-то, относительно богаты, они не проявили этой ревности, они не стали собирать средства для Иерусалима, как это сделали македоняне. И апостол Павел, приводя в пример македонян, пытается их как бы пристыдить. Дело в том, что благодать Божья – это не пустой звук. Она должна в благодатных делах проявляться. Если люди испытали в своей жизни действие этой благодати, то и дела их должны стать благодатными. Потому-то апостол Павел и призывает их: «Изобилуйте сею добродетелю», обращаясь к Коринфянам в 7 стихе. «А как вы изобилуете всем верою, словом и познанием, всяким усердием и любовью вашу к нам, так изобилуйте и сею добродетелю». Слово «познание», «усердие», «любовь» – они должны были быть подтверждены конкретными делами милосердия. И апостол говорит, что «говорю это вам не в виде повеления, но усердием других македонян испытываю искренность вашей любви». Среди посланий апостола Павла есть несколько посланий македонянам. Если конкретно филиппийцам и фессалоникийцам. Это города, которые, или церкви, которые находились в Македонии. По сравнению с ними, конечно, коринфяне, читая послание к фессалоникийцам, послание к филиппийцам и послание к коринфянам, коринфяне выглядели не очень хорошо. Они показывали свой эгоизм, делились на группировки, судились друг с другом, хвалились дарами, пренебрегали неимущими, терпели безнравственность, пренебрегали наставлениями апостола. И апостолу приходилось постоянно в своих посланиях, в своих проповедях их призывать к проявлению любви, как и здесь. «Испытываю искренность вашей любви, явите любовь вашу на деле». И напротив, македоняне поддерживали апостола. Например, в послании к филиппийцам апостол с благодарностью пишет о тех, о той поддержке, которую оказали они ему в 16 стихе. «Вы и в Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду». 4 глава послания к филиппийцам. «Говорю это не потому, что я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита, человека, которого они послали к апостолу Павлу, посланное вами как благовонное курение, как жертву приятную и благоугодную Богу». А в послании к фессалоникийцам апостол говорит в 3 стихе 1 главы: «Непрестанно помню ваше дело веры, труд любви, терпения, упования на Господа нашего Иисуса Христа перед Богом и Отцом нашим». То есть македоняне, филиппийцы, фессалоникийцы проявили на деле свою любовь, А коринфяне только много говорили об этом. Эти разговоры до хорошего ничего их не доводили. Итак, 8 и 9 главы посвящены пожертвованиям, которые собирал апостол Павел. Эти пожертвования были проявлением любви, самопожертвования, самоотречения, преодоления эгоизма. Как мы знаем, любовь отдает. И у коринфян была с этим проблема. И апостол Павел призывает их научиться этой любви. И здесь он приводит пример этой любви. Это наш Спаситель, как он говорит: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа». Это не просто слова. «Но Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой». Бог стал человеком, принял образ раба и был послушен, как говорит апостол Павел, послушен до смерти крестной. И это должно стать примером для коринфских верующих, примером для нас с вами. Те, кто обрели благодать, должны стать благодатными. Через них благодать должна изливаться и на других. Итак, давайте подведем итог. Тит вернулся из Коринфа и принес хорошие новости. То, что так огорчало и печалило апостола Павла, как туман рассеялось. Он теперь обрадовался, он теперь утешился, он теперь исполнен сил. И то письмо, грозное письмо, которое он написал в Коринф, принесло свои плоды. Плоды покаяния, духовной ревности, усердия, стремления к правде. Но апостол ожидает, что коринфяне не остановятся на этом, что они пойдут дальше, и что главная их проблема – эгоизм, самолюбие – должна быть преодолена. Они должны явить в своей жизни любовь, жертвенность, самоотречение. И это будет важным шагом их духовного возрастания. Давайте мы тоже, читая послание и видя проблемы Коринфской церкви, может быть, что-то подобное в своей жизни можем заметить. Будем следовать наставлениям апостола Павла и духовно возрастать, проявляя любовь, ту же любовь, которую проявил к нам Господь в Господе нашем Иисусе Христе. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим за Господа нашего Иисуса Христа, который пришел в этот мир, который обнищал ради нас, дабы мы обогатились им. Помоги, Господи, нам, взирая на Него, на Спасителя нашего, проникнуться тем же отношением, той же любовью к ближним нашим. Помоги нам преодолевать эгоизм и самолюбие и возрастать в совершенствовании нашего характера и следования за Тобой. Просим все во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.